что? Мы обороняем все это, мы защищаем свои мнения, свою позицию, свою собственность. Ожесточенно. Мы очень боимся за свое существование. Очень, очень боимся. Боимся потерять красоту, молодость, потерять деньги, все равно, что потерять жизнь, потерять семью, потерять работу, мало ли что, потерять себя боимся. Ну, мы сейчас перечислили четыре вещи, которые указывают на нашу биологическую природу. Так же, как и у всех живых существ, нам нужна пища, нужен сон, нужно партнерство какое-то, общение с противоположным полом. И необходима оборона, что сопутствует страх. Все это как бы поддерживается страхом, защищено страхом существования. Вот это называется существование. А жизнь, говорится, это бесстрашие, это совсем другое. Это свобода. Ну, я говорю, говорится. Где говорится? Ну, веда говорится. Я изучаю ведическую культуру, ведическую философию, ведическую психологию. Без души не рассматривается, в принципе, человек там. Невозможно это. То есть сначала мы должны понять сознание, что же такое само живое существо. И тогда сможем понять жизнь. Что же такое жизнь. Потому что тело – автомат. Мы находимся в этом теле как в автомате. Вот представьте себе, мы связаны с телом примерно так же, как… Душа связана с телом примерно так же, как юноша связан с возлюбленной девушкой. Что-то вроде этого. В этом теле есть разум, ум, затем органы чувств. Сами ощущения, они связаны с умом. Эмоции, сочетание различных ощущений, зрительных, обонятельных, осязательных, звуковых, создают эмоции, некое восприятие ощущения мира, мироощущения. Комбинация этих всевозможных объектов восприятия. Ум занят этим. Ум создает картины, постоянно в уме что-то происходит. Ходит во сне, в воображении, в желаниях, постоянно он действует, он не спит, действует постоянно. Это тонкое тело, оно очень активно. И тонкое тело определяет уже поступки грубого тела. Куда мы пойдем, чем будем заниматься, с кем общаться, как общаться. Это зависит от того, как, каково мое настроение. Как я это буду делать, что я буду делать. Например, нож. Нож – хорошая вещь или плохая вещь? Да вот зависит от того человека, в чьих он руках. От его умонастроения зависит. Сам по себе просто нож. В руках домохозяйки очень полезная вещь, порезать овощи, там, что-то сделать по дому. Прекрасно, удобно, необходимо. И в руках убийцы это совсем другое. Это совсем другое. Представьте, гигантская разница, огромная разница умонастроения определяет. Как бы наше уже движение, направление жизни – куда мы направим свою энергию? Зачем, то есть, мы едим, зачем мы спим, зачем мы все это содержим, зачем, что мы защищаем, для чего, для какой цели, куда мы направим свою жизнь? Вот это направление жизни. Причем хочу заметить, что животное не может управлять своей жизнью. Чувства и желудок, и гениталии управляют ее жизнью, наоборот. Все. Они живут, чтобы есть и спать, а человек спит и ест, чтобы жить. И вот душа, попадая в это тело, оно соприкасается прежде всего с тонким телом. Ум, разум, затем органы восприятия уже. Так мы. Ну вот мы выглядываем из этого тела, видите. Это видеосистема, стерео причем. Здесь аудиосистема, тоже стерео, два. Есть нос, выведен наружу для обоняния. Это виртуальная реальность, можно сказать, это тоже реальность виртуального характера, только она создана по-другому, мощно очень создана. Гигантское проявление как бы мира перед нами, безграничное. Мы даже не можем понять, как я оказался в безграничном пространстве Вселенной. Сейчас если так поразмыслить об этом, с толку собьется любой человек. Я такой маленький, она такая большая, где же я? Я затерян вообще где-то в бесконечности. И вот представьте, в этой бесконечности душа, мы же были сначала вне этого тела. Мы родились в какой-то момент, вошли в утробу матери, там развивали это тело. По законам природы, в соответствии с желаниями, кармой, это произошло по законам тонким. Мы сейчас будем изучать немножко эти тонкие моменты нашей жизни. Жизнь – тончайшая энергия, самая тонкая энергия жизни, живое существо. И вот эта блуждающая душа, говорится, есть такая аллегория, встречает прекрасный город на своем пути. Знаете, после долгих скитаний Она радуется. Город с 9 вратами. Очень интересно, там есть столичные башни, там какие-то центральные, там есть дома, там есть много жителей. Очень интересно войти туда. 9 врат – это 2 глаза, 2 ноздри, нос, уши, анус, гениталии, рот. 9 выходов наружу. В этот мир мы путешествуем, выходим в этот мир при помощи этих отверстий органов восприятия. Так мы обогащаемся образами, звуками, запахами. Мыслить начинаем, понимать что-то, анализировать и прочее, прочее. Жизнь проникает извне, внутрь. И вот эта душа встречает этот город. Думает, красивый город. Могу ли я там остановиться? Вопрос. Есть у меня там место? Вот в чем вопрос. И тут из этого города, из главных врат, выходит красивая женщина. Богиня. Безупречной красоты. И эта бедная душа думает, Боже, это мечта всех моих поисков. Вот я понимаю, вот это я искал. Эта богиня, она красива, как я хочу. А она, похоже, смотрит на меня, интересуется мной, и мне это очень приятно. И она подходит и говорит, войди в этот город, живи со мной, управляй этим городом, город твой. О, Боже мой, подумал душа, какая удача. В мечтах такого не снилось. Хотите такое? Ну, представьте, вот блуждаете где-то, не знаете, где найти прибежище, вдруг вот такая ситуация, это же просто фантастика. Да, конечно, я согласна, говорит душа, я согласен. Это женщина, это разум в этом теле. Потрясающий разум, человеческий. О, мы с ним всегда вместе. Едим, спим. Что мы ни делали, мы никуда не отлучаемся. Все под его руководством. Мы полностью принимаем руководство. Говорит, как влюбленный юноша влюбляется в девушку. Если она куда-то посмотрит, он смотрит туда же. Если она что-то хочет, он тут же немедленно будет искать и принесет ей. Если она расстроится, он тоже будет расстраиваться. Что с тобой, дорогая? Может, я что-то не то сделал? Так, мы живем в этом теле, как влюбленный юноша в девушку прекрасную. Я согласен, согласен, конечно, я согласен войти в этот город и жениться на тебе. Только вот один вопрос. Скажи мне, откуда этот город? И ты кто? И что мы должны вместе делать? Есть такой вопрос? Есть такой вопрос. И что же отвечает этот наш разум прекрасный? Говорит, это не имеет значения. Какая разница? Никто не знает этих ответов на эти вопросы. Главное, что мы вместе. Из-за этой красоты, из этого изобилия душа соглашается принять это все в невежестве, в незнании. То есть мы рождаемся в невежестве, говорится в Ведах. Любое живое существо, будучи ребенком, оно ничего не помнит, да не знает даже, как его зовут. Все оно получает от старших. Старший скажет, тебя зовут так-то. Ты мальчик или девочка. Вот тебе сейчас столько лет. Покажи на пальцах, сколько тебе лет. Вот так 2 будет правильно, а так 3 будет. Вот хорошо. Знаешь теперь? Откуда ты знаешь? Я тебе говорю. А потом пойдешь в школу, там учителя тебе скажут, что ты должен знать, а что не должен знать и как знать. Мы понимаем, что на этой почве много есть сложностей, потому что иногда мы можем дать что-то неправильное ребенку своему. Неправильный пример, неправильное слово. Иногда мы просто, вы знаете, раздражены, и вот мы закладываем на пол жизни какое-то впечатление ребенку, потому что просто мы из раздражения, так вот как бы вот, невзначай, обидели его. А он потом помнит всю жизнь. Однажды я, когда учился в школе, к нам пришла бабушка в гости, мать моего отца. Я не понимал их отношения, они как-то несколько были обижены друг на друга частенько. Ну, не то, что они не ругались, но как-то вот я чувствовал, какая-то вот между ними что-то есть. Но я никогда, будучи ребенком, не спрашивал, это старшие, они знают, как жить. Но бабушка приходила, общалась больше со мной, с моей мамой. Но однажды мы сели за стол, и отец стал говорить ей, ты помнишь годы войны? Бабка положила ложку, закрыла лицо. Она поняла, о чем сейчас будет речь. А я не слышал этой истории. Я думаю, отец про войну говорит. Интересно. А он был тогда мальчишкой. Старшим из 5 детей. И должен был пасти овец. В те военные годы, если потеряешь одну овцу, можешь лишиться жизни, по трибуналу пойти. Была большая ответственность. Был голод, 5 детей, он старший, представьте, за отца. И тут моя бабка, его мать, приходит посмотреть, как идут дела. И видит. Помнишь, как это было? А я, говорит, лежал без сознания, потому что у меня был тиф. Бабка рыдала, прости, прости, я же тебя уже просила прощения, прости меня. Прости. Один пример. Трудно забыть. Посмотрите, как случается в жизни, странно. Так как же жить? Без ошибок. Без обид, без этих травм. Нас это очень интересует, современных людей. Психология 3000 занимается этим, смотрите. Психология 3000 – серьезный проект. Я не думаю, что мы этого поколения людей справимся со всеми задачами и вопросами. Нам нужно хотя бы начать этот процесс, начать авторитетно, чтобы он заработал, чтобы на самом деле могли научиться жить. А не просто как-то случайно складывать свою жизнь с каких-то фрагментов, потом сожалеть или что-то еще. В основном жизнь так устроена, что мы всегда чего-то желаем, чего нет, и беспокоимся, чтобы не потерять что-то или теряем что-то. Поэтому есть чередование, счастье, несчастье всегда будет, мерцание. Итак, мы перечислили жизнь биологического тела, еда, солнце, выкупление, оборона. Вот про коротко. Это биологическая наша сторона. Нам мало этого. Почему? Разум. У человека другой разум. Мы не животные. У животных нет этого избыточного человеческого разума, который спрашивает, почему? Чтобы жить, нужно есть. Что за вопрос глупый, скажет ребенку. Да так все делают, ну как, почему? Ну что значит, почему? Ну а как жить? Нет ответа. А у человека есть вопрос, смотрите, ответа нет, вопросы есть, остаются. Вот это разум. Ответа нет, вопрос есть. Кто я и зачем, почему? Почему меня так зовут? Как я своей матери спросил однажды в 14 лет, а почему я родился у тебя? Я ее с ума свел этим вопросом, помню, на кухне. Пристал и все, почему и все. Ну как, говорит, почему я? Она стала пытаться и сама запуталась полностью через 5 минут, потому что не могла понять. Я говорю, ну вот почему я родился, допустим, не у других родителей, а именно вот у вас? Вот я смотрел в зеркало, я медитировал на себя час до этого. И профиль смотрел, и фас смотрел. Мне нравилось. Я себе нравился в 15 лет страшно. Сейчас практически уже не заглядываю в зеркало. А тогда у меня были длинные волосы, знаете, была нежная кожа, еще такой возраст был. Я думал, я самый красивый вообще из всех. Было трюмо, когда не было никого дома, я сидел и смотрел на себя так, и фас, и затылка. И досмотрелся. У меня возник вопрос, а почему я – это я? Я понимал, о чем я спрашиваю. Сейчас вот я, может быть, не совсем ясно говорю. А в тот момент я абсолютно осознавал ясно вопрос этот. Я – это я. Почему я – это я вообще? Ну, только наркоману такой вопрос, да, может прийти. Анекдот знаете такой про наркоманов? Наркоман сидит дома, значит, а к нему стучится другой наркоман. А тот говорит, кто там? Он говорит, я. Так я же дома, он говорит. Вот это только наркоману может прийти такой. Ну, странный вопрос, правда? Сумасшедший вопрос. Но я не спросил у матери, я это я. Сам думаю, странный, глупый вопрос. Я говорю, почему я родился у тебя? Вот я ее мучил, не знаю, полчаса, наверное, пока я уже не знала, что делать. Вот эти вопросы есть. Ответов разум мой не дает. Он только вопросы, заметьте. Если я спрошу свой ум, свой опыт жизни, ответа не найду. У себя. Тогда кому адресован вопрос? Вот начинается жизнь с вопроса, говорится. Атхата брама джигьясу – это формула начала жизни. Спрашивай об истине. Вот начало жизни. А сначала ведь нужно поверить в эту истину. Вот это интересный момент. Вера – это начало счастья. Как только пробуждается вера, вы уже чувствуете вдохновение. Уже преддверие счастья. Уже наполняетесь энергией. Есть разница между верующим человеком и неверующим человеком. Я не говорю сейчас про религию. Это объект может быть разный. Например, свадьба. Почему молодые такие счастливые? Они верят в свое счастье. Вот и все. Они верят, что сейчас будет хорошо, а в будущем будет еще лучше, что у них любовь же, правильно? Это просто вера. А старики плачут. И говорят, ну дай Бог вам. Может что-то и получится. Они в это не верят. Нет, нет, всякое бывает, говорят. Это вопрос веры как бы. И если вы выходите замуж не за того человека, вы не верите в счастье, вы не будете счастливы. Вопрос веры, уверенности. Вера это начало счастья. И вот это счастье нужно научиться развивать, культивировать. Это значит жить. Вот для этого мы едим, спим, поддерживаем семью, защищаем, все это существуем, чтобы развивать свое счастье и любовь. Да, знать вот эти шаги. Это наука. Это не делается по наитию моих чувств, ума и разума. Они не знают. Они не знают. Если вы спросите глубоко себя о счастье, вы заметите одну странную вещь. Ведь мы же все хотим быть счастливы именно сами по себе, большей частью. И редкие люди в этом мире хотят кого-то сделать счастливым, для кого-то это делают. Это исключение из правил вообще. Мануши нам сахасришу кашчит этати сидае. Из многих-многих тысяч людей едва ли один спросит, что такое совершенство, что такое жизнь. Задумается об этом серьезно. Из многих, кто постигли эту науку, найдутся немногие, кто обрел настоящую любовь ко всему живому. Для многих так друзья и враги остаются в течение всей жизни. Друзья, враги, черный, белый, мужчина, женщина, враг, друг и так далее. Все это делится на две части, куда мы не посмотрим, на две составляющие. Два на два. Иллюзия. Хотя на самом деле тут нет ни друзей, ни врагов. Тут другая картина. Мы все одной природы. Мы все близкие родственники с этой точки зрения. Абсолютно каждое живое существо. Не только человек. И когда мы это начинаем осознавать, мы начинаем чувствовать, как жизнь проникает отовсюду в мое сердце, в мое восприятие. Именно жизнь. Один пруд легко сломать. Вязанку невозможно переломить. Например, милиционер подходит к вам в форме, говорит, документы. Он такой уверенный, действует сила в его словах. Уверенность в поведении представляет власть человека. Он не один, он могущественный. А один человек, смотрите, представляет всю власть перед вами. Вы даете документы. Так, пройдемте, и вы идете с ним. Вы не можете ничего сделать с этим. Уполномочен. И также душа, если она одна в этом мире, она слабая. Она на все будет реагировать, на боль, на обиды, будет помнить, ходить, все это плакать, накапливать этот опыт, тяжесть тяжелой жизни. Жизнь прожить не поле перейти, говорится, знак вопроса, почему жизнь так горька у стариков? И лишь молодые ходят, как восклицательный знак, жизнь прекрасна. Но это вопрос опыта, говорится. Итак, если мы связаны все, как чувством полномочия, жизни, мы становимся могущественными, сильными, уверенными в словах, в действиях и не совершаем серьезных ошибок. Вот что важно. Маленькая ошибка не опасна. Это как коррекция нашей жизни. Никакого вреда. Но серьезные ошибки, да, поэтому нужно сверяться со своей природой, дхармой. Дхарма, кто я в этом мире сейчас, кто я, мужчина, женщина, профессиональная деятельность. Мы опираемся на именно природу. И если мы действуем не согласно своей природе, мы совершим серьезную ошибку. Самую серьезную ошибку. В Гите есть два стиха на эту тему. Лучше человеку плохо исполнять свои обязанности, свою роль, чем хорошо чужие обязанности или чужую роль. Потому что когда человек следует своей природе, он не совершает греха, он становится чистым. А вот когда он подражает кому-то, это серьезная ошибка. И вот нашей жизни, жизнью определяет такое слово, как престиж, слава. Вот такой должен быть дом, вот такая должна быть машина, вот такая должна быть жена, вот такое-то образование. Это престиж называется. А если послушать свое сердце, мне это все надо? Вот моему сердцу. Нет, это не приносит моему сердцу счастья настоящего, радости. Это приносит мне как бы статус в обществе. Да, я могу этим гордиться, что я тоже не хуже других. Но это не то глубокое счастье, не та жизнь, которую я ищу. В большом доме, в большой машине я могу чувствовать пустоту, одиночество в сердце. Это не называется прогрессом жизни именно. Это прогресс технологий, которым управляет престиж. И желание быть в этом мире господином человека. Человек хочет управлять природой. Вот. Но здесь нет энергии счастья и мира. Начало счастья – это вера и умиротворение. Как только у человека есть вера, он умиротворяется. Так можно определить перед вами, верующий человек или неверующий человек. Если перед вами человек неверующий вообще ни во что толком, он вас всегда будет обманывать. Там нет дхармы, постоянства. Нет веры. Вера – дхарма. Вера обеспечивает постоянство. Верующие люди не разводятся, допустим. Настоящие верующие люди. Если говорить о вере именно. Не о религии, нет, не о конфессии. Не путайте эти вещи, пожалуйста. Можно верить в Бога, но не верить в жизнь и в себя. Недостаточно просто слепо во что-то верить. Вера – это состояние духа, мощь, постоянство, счастье. Это тоже вера. И успех. Успех без веры невозможен. Поэтому семья держится, скрепляется, общество и семья скрепляются этими тремя факторами. Счастье, успех и постоянство. Вот так можно построить уже что-то близкое к жизни, с большой ответственностью. И мы ищем, конечно, любовь, мы говорим. Любовь, знание, любовь, счастье. Вот что нам нужно, чтобы жить. Да, да, я соглашусь с этим. Это уже жизнь как таковая. Счастье и знание – это уже признаки самого живого существа. Это как раз вот путь настоящий, путем знаний, путем счастья идти нужно, совершенно верно. Но почему можно потерять это счастье? И знания можно потерять, разочароваться во всем, забыть все можно, изменить все можно. В этом мире для нас с вами устроено все так. Любишь – люблю. Прими теперь это с позиции закона и долга. Так устраивается брак. Отсюда есть понятие брака, семьи. Закон и долг, если есть любовь. Три фактора одновременно. Любовь, закон, долг. Любовь, закон, вместе. Теперь давайте смотрите, чтобы любовь не ущемляла закон и долг. Что такое любовь вне закона? В этом мире это страшная картина. Любовь вне закона – это незаконно рожденные дети, это разбитые семьи, это аборты, это все что угодно. Это любовь вне закона. Вот эта вот свобода, сексуальная, так сказать, под названием любовь. Нет, это не та любовь. Настоящая любовь находится под защитой закона и долга. Она должна быть защищена. Любой человек должен быть защищен, потому что он любит. И если есть закон, то он не должен ущемлять долг и любовь. Нельзя злоупотреблять законом тоже. Если есть долг, не означает, что нет у меня больше закона, и для меня не существует больше никаких других отношений. У меня мой долг поддерживать семью, мою семью, поэтому я могу обманывать другие семьи. Моя семья, мой закон, все, я ограничен. Поэтому вот такая картина возникает перед нами. Непростая, ответственная картина. Жить означает также нести ответственность, исполнять свои обязанности. Это все называется одним словом дхарма. Любовь, закон, долг. Это одно понятие. Дхарма. Что же ее суть в чем? Природа. Не изменяй своей природе. Говорится, не женился, не женись. Женился, не разводись. Все. Следуй чему-то одному до конца. Что ты выберешь? Но до конца. Тогда ты сможешь сделать вывод своей жизни, когда пройдешь ее до конца. Мы одно дело не доводим до конца, другое дело не доводим до конца, третье дело не доводим до конца. Наше образование неполное, недостаточное. Наша семья тоже не полноценно построена, еще не в знании, нет, только по наитию чувств. Иногда, если мы не можем жить в мире, мы разводимся, мы тоже не можем довести до конца. Как довести до конца? Если человек уже невыносим становится. А как он стал невыносимым? Была же любовь сначала. Что-то делалось неправильно. Как же мы стали такими враждебными, недоверчивыми, наполнили болью жизнь друг друга. Как так получилось? А потому что думали о себе, о себе, о себе. Закон, долг, любовь. Закон для всех. Долг – это отношение ко всем. И любовь может быть к одному, но для всех. Для всех. Всегда нужно помнить, это моя жизнь для всех, для блага всего живого. Желать всем счастья. Есть такая практика, допустим. Чтобы все были счастливы, не только я был счастлив. Самое удивительное в этом процессе, когда человек живет ради блага других, в духовном сознании, в правильном, он забывает, что ему что-то нужно в этом мире. Его потребности сводятся к минимуму. Интересный фактор. Как в исламе говорится, не любовь важна в браке, а забота. Вот если вы заботитесь друг о друге, любовь придет сама. Она сама придет. Это не вожделение, это не просто игра чувств и воображения, это жизнь. А жизнь – это любовь, закон и долг. Это отдача, это жертва. Под любовью подразумевается жертва. Если мы жертвуем другими ради себя, это тоже жертва, но неправильная жертва. Это и есть источник страданий. Если мы жертвуем собой, это правильная жертва. Своим разумом, своей речью, своими поступками, ум, речь – действия, предназначены для жертвы. То есть карма, работа предназначена для яги, для жертвы. А как мне выполнять эту ягью, эту жертву? Дхарма тебе скажет, твоя природа, познай себя. Ответ найдешь в себе внутри. Кто ты? Мужчина, женщина тоже определяет твою дхарму. Мать ты или отец? Природа определит. Есть разные качества природные, врожденные, они определяют твою деятельность, твою профессию. Не престиж твой, нет. Ты можешь быть простым дворником, при этом станешь великим человеком. И человеком духа. Такие примеры есть в древних книгах. Когда великие люди не занимались какой-то великой деятельностью, но были великие духом именно. А бывают примеры наоборот, что человек достигает очень высокого положения, а духом очень падший, низок. Отвратительно живет. Внутри его жизнь отвратительная, эгоистичная. При этом он занимает высокое положение и богатство имеет. Бывают разные примеры, видите? И, конечно, можно устроить вот это шоу жизни, показать, как я хорошо живу, а можно быть просто счастливым человеком. Вот этому пытаемся научиться. Как же нам отвлечься от этих вот материальных, престижных вещей, которые влиятельны? Сами же как на меня люди смотрят. Знаете, есть история такая. Об одном человеке, который не мог разбогатеть, у него семья, дети, а денег мало. Живет в своей деревне, и никто его не уважает, потому что он бедный. А его это беспокоит. Ему хочется уважения, отношений, быть полноценным человеком в глазах общества. И пришел однажды он к астрологу и сказал, спросил, дорогой, посмотри, вот в моем гороскопе есть какая-то возможность разбогатеть? Он посмотрел, говорит, нет у тебя особенно богатства, нет в гороскопе. Зачем ты стремишься к богатству так отчаянно? У тебя другая судьба совсем, другая роль. Будь счастлив вот своей природой, своей судьбой. Сказал, нет, я не согласен с такой судьбой. Вот посмотри, вот тот человек, богатый. Знаете, он не очень хороший человек, я его знаю. У него столько дурных качеств. Но каждый, кто его видит, поклон. Что богат, его уважают. У меня нет таких дурных качеств, как у него. Но на меня даже никто не смотрит. Что нет денег. Я тоже хочу быть уважаемым человеком, знаешь. Ты все-таки браман, ты знаешь писание, ты ученый. Скажи мне все-таки секрет, как можно разбогатеть? На какой семинар пойти? Какому бизнес-тренеру? Сейчас много людей пытаются это делать. Но с теми бизнес-тренерами, с которыми я общался, все говорят, это не означает, что пройдя семинар, вы станете богатым. Нет, вы должны иметь соответствующий разум и природу, настрой. Если у вас этого в природе нет, зачем вы ходите тратить деньги на эти семинары? Но, так или иначе, этот человек сказал, что мне делать, скажи, дай мне совет. Ну, есть, говорит, два момента. Если ты хочешь разбогатеть, если в этом месте ты не можешь заработать деньги, то есть рекомендации все же. Можешь оставить это место вместе с семьей на время и зарабатывать их в другое место. Шансов будет больше, что ты заработаешь. Там жена не тратит, дети не тратят, ты просто накопишь деньги. И вернешься с каким-то состоянием, как сможешь. Тогда там может повезти. Если не везет, даже когда ты сменил место, тогда смени близких, говорится. Тогда вот можно судьбу так изменить. Ну, хотя это имеет последствия. Ну, раз ты хочешь денег, вот такие советы. Ну, хорошо, он сказал. Я сменю место. Дорогая жена, я уезжаю. Год меня не будет, буду зарабатывать деньги. Заботься о детях, поддерживай дом. Через год вернусь. Надеюсь, с деньгами. И ушел. Ушел подальше, за 39 земель. Нашел какую-то деревню, которая ему понравилась. И стал там работать в одиночестве. И действительно, через год заработал 10 золотых. Неплохая сумма, никогда таких денег не было вообще. Он обрадовался. Все-таки я как-то разбогател. Начинал богатеть. Положил в кошелек эти деньги. Повесил на шею этот кошелек. И пошел обратно. И ночь застала его в лесу глухом. Темно, залез на дерево, нашел дупло, забился туда, взял этот кошелек вот так вот в руки, стал дремать. Главное не потерять. Главное. Вся моя жизнь там. Вся моя надежда, вся моя вера там. И вдруг услышал сквозь сон голоса перед ним. Такие странные голоса. Один говорит другому: «Эй, Картер, зачем дал ему такую огромную сумму этому человеку? Ему по судьбе не положено». А я тут ни при чем, карма, судьба. Карта он исполнил, получил. А будет ли наслаждаться, владеть деньгами от тебя, судьба, карма, зависит. Не от меня. Человек вздрогнул, очнулся, кошелек пуст. Боже мой, какой стресс он пережил, вы знаете. Целый год усилий, 10 золотых. Как не бывало вообще. Судьба показала ему, что не стоит этим заниматься. Нет, он сказал, я все равно разбогатею, снова пошел. На работу. Заработал. Положил эти деньги в кошелек, повесил на шею. Пошел домой, ночь застала его в лесу, забрался несчастный на то же самое дерево, в дупло забился, стал дремать и держаться из этого кошелек из последних сил, лишь бы не потерять, как в прошлый раз. И опять услышал два голоса: «Эй, карта, да зачем ты шлешь такие богатства этому человеку? Ведь по судьбе ему не положено, ну карма, ну что ты опять ко мне пристал?» Он отработал, получил, а будет ли он владеть деньгами этими, как распорядиться, от тебя зависит, ты решаешь. И оп, пусто. Ну все. Я не смирюсь со своей судьбой. Я хочу быть богатым. В этом случае, если в этой жизни не положено мне, в следующей жизни начну веревочку, на сучок, петельку, мыльцем. Все подготовил как надо. И собрался уже было покончить с этой судьбой своей. Как вдруг увидел человечка в пространстве, который болтал ножками, ручками перед ним. И улыбался. Что ты собираешься делать? Эй-эй. Я хочу быть богатым, но судьба против меня. Поэтому я хочу оставить эту жизнь. Я хочу изменить свою судьбу. Уйти в другую жизнь. И там разбогатеть. Но зачем же лишать себя жизни? Плохая карма. Так ты не разбогатеешь. Ты ошибаешься. Не думай, что если в этой жизни ты не обрел знания и счастья, то в следующей жизни тебе повезет. А что же делать? У тебя-то есть какое-то средство. Никто мне не может помочь. И даже сейчас говорит про следующую жизнь, что ничего не получится. Неужели я обречен? Неужели мне не будет никогда удачи в жизни? Нет, нет. Я тебе дам совет. Вот тебе адрес. Вот там деревня, видишь? Иди туда. Два адреса тебе даю. Постучись туда и туда, приди в гости на ночлег. по обоим адресам. И прими образ жизни одного из них, и разбогатеешь. Обещаю. Вот теперь записывайте. Очень важные сведения будут. Вообще-то секретная информация. Только для P3000. И он пошел в ту деревню и... И там был недовольный голос. Кого же принесла? Нелегко это вообще вот стучаться. Кому не лень? Что надо? Да переночевать нужно тут. Путник. Иду в другое селение. Вот ночь застает меня. Можно ли где-то тут пристроиться у вас? Ну, боже мой. В дом не пущу. Нет, там где-нибудь. В сарайчике примостись. Завтрака не будет, сам решает свои проблемы. Белья чистого не дам, вода там. Ну, хорошо. Подумал, нет, таким я не стану. Никогда. На следующий день пошел другой адрес. Заходи. Кто это? О, незваный гость? Представитель Бога, заходи. Что нужно? Переночевать? Пожалуйста, вот здесь все для тебя. Тут самое лучшее на стол. Подкрепись и так далее. О, вот как надо жить. Он принял образ жизни этого человека и стал очень богатым. Как устроить жизнь, чтобы к нам все приходило само по себе? Вот оно, искусство жизни. Выживание означает, что мы отбираем друг у друга. Это, соревнуемся, конкурируем. Монополии, там, знаете, рынки сбыта, страшное дело. Войны из-за этого, что из-за рынков сбыта войны, из-за... Это их вот монополии, войны, из-за этой тяжелой промышленности войны. Страшная картина. Сколько миллионы людей убиваются жестоким образом. А причина? Яйца выеденного не стоит. Выгода. Вот и все. В корне всего это просто выгода. Национальная гордость там еще выгода. Национальная выгода, личная выгода, семейная. Все выгода, выгода и конкуренция. Мы отбираем и вступаем в схватку с окружающим миром. За выживание, за деньги, за место под солнцем, за хорошую квартиру, за хорошее место, за хороший вид, за место на пляже. Растущее тоже бесплатно. Немножко усилий дает, видите, сама дает мне это. А что касается жизни, да, как устроить жизнь, чтобы деньги тоже пришли сами? Можно. Сейчас скажу. Придут деньги. Какие хотите. Только нужно обрести способности некоторые, и все. И первая способность – это доброта ко всему живому. К вам сразу будет доверие. Кто угодно вам будет доверять. Вот много предложений. Честность, доброта – синонимы. Сразу откроется мир взаимоотношений широкий. Зависть. Жадность, вожделение – это замкнутая оболочка эгоизма, где у меня не так много друзей и очень много врагов, недоверчивых людей. Наши способности определяют наш уровень жизни. Не наша борьба за выживание, а наши способности, качества. Когда-то мой знакомый один, очень давно, сделал такой барабан, мридангу. Сам писание его, мембрану прислали из Германии, насколько помню, в то время, из-за границы. Он сделал из эпоксидной смолы, такой, прикрепил эти мембраны, прекрасный инструмент был, красота, какие звуки, одна высокая мембрана, другая низкая мембрана. И он куда-то, это был единственный мридан в то время в Петербурге. Кидангу на хранение. Неделю меня не будет. Я так обрадовался. Целая неделя с Мридангой, боже мой, мечта. Мы жили в студенческом общежитии с женой. Мы там по вечерам бинго-бонго такие устраивали со студентами. О, с этим барабаном. В общем, весело было. Я там каждый день барабанил на нем. Привлекал много людей тоже. И я к нему так привязался, к этому барабану, и он через неделю возвращается и говорит, ну все, я забираю Мридангу. А мне жалко, понимаете. Я ему говорю, а хочешь посмотреть, как я умею играть на Мридангу? Научился за это время. Он говорит, ну давай покажи. И я там так, и эдак, и такие ритмы, там такие удары, там все. Красота. Он говорит, то, слушай, ты, у тебя способности. Ты можешь очень хорошо научиться играть на мридангу. Ты должен учиться. Я говорю, как же я буду учиться, если ты забираешь мридангу? И вот тут мне сказал вещь, которую я помню всю жизнь и пользуюсь этим. Это было очень важное для меня открытие. Он сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе мриданга не нужна. Ты можешь играть, научиться на полении. А вот когда ты придешь в квалификацию, она к тебе сама придет. Люди скажут, вот тебе мриданга, играй, пожалуйста. Ты же умеешь, ты же мастер. Мриданга придет сама. Ну вот как оно устроено. Оказывается, от обратного. Я должен сначала обрести способность, талант, а потом желать чего-то. Естественно, это придет. Желание не я должен себе исполнять. Это мне счастье не принесет. Дар мне принесет счастье. Никогда я себя сам награждаю. Нет. А когда кто-то, оценивая меня, предлагает что-то. Вот это жизнь. Это обмен любовью. Вот это уже жизнь. Начало жизни. Хорошо, я понял. Я собираюсь завтра здесь, на своей лекции, дать всем музыкальный шедевр. Я понял. Только не знаю, выдержите ли вы этот шедевр. Не музыкант. Нет способностей. Но если я хочу это сделать, я должен обрести эту способность, должен учиться, чтобы предложить что-то очень хорошее, да, тогда люди примут это. С благодарностью примут. И ответят тоже благодарностью. Это жизнь уже. Я не могу потребовать нравиться другим. Не могу потребовать своего уважения. Не могу потребовать от кого-то счастья, ты мне не даешь счастья. Почему не даешь счастья мне? Это не дается по требованию, это приходит само по себе, когда я действую правильно. Пищу нужно положить в желудок, энергия придет сама. Все, механизм есть. Так же говорится в ведах, служить нужно Богу, все остальное придет само по себе, приложится. Желудок творения. Причина, источник энергии. Если вы вкладываете в источник энергии, все придет необходимое для вас. То, что вам нужно сейчас, в данный момент. Не все сразу, а то, что нужно сейчас. Ребенок подрастает, ему нужен первый класс, не десятый класс. Сначала первый класс пройти нужно, да, безусловно. Второй нужно все пройти, все сдать экзамен, нужно все успеть, все правильно, дисциплины. И есть радость развития. Интересно в каждом классе, очень интересно. Жизнь становится радостной. Процесс радует меня, а не результат. Если бы результат, то сразу 10 класс. Погодите, зачем мне это все? 10 лет, 11 лет мучиться вообще. Сразу в 11-10 класс и все. Некоторые так думают, нет. Так же, как женщина, вынашивает ребенка 9 месяцев. Ни один месяц, ни одну неделю. Процесс должен быть. Она становится матерью постепенно, вынашивая ребенка. Это очень тонкий, глубокий внутренний процесс. Осознание вот этого растущего человека внутри, потомка. Я не женщина, не знаю, но я должен понимать эту психологию. Сколько радости и умиротворения приносит беременность. Вы посмотрите, беременная женщина, говорится, чиста. Женщина, она возбуждает похоть у мужчин, а беременная женщина чиста. На нее можно смотреть сколько хотите. И она считается самой красивой. Именно когда беременна женщина. Так же, как фруктовое дерево, оно красиво, когда отягощено плодами. То же самое. В цвету, а потом плоды. Это уже завершенная красота. Это описывает веды. Чистота. И как только вы чисты, умиротворены, вы заняты своим делом, просто вносите ребенка, смотрите, что происходит. Вас кругом пропускают, везде все уважают. Как только видит беременная женщина, все, все расходятся, что нужно. Автоматически. Как действует природа, смотрите. И это пример того, как также, если мы согласно своей природе действуем профессионально в других вещах, рафикацию, любим свое дело, пытаемся делать это честно и полезно для всех, все остальное приложится. Это служение Богу. Если даже это никому не нужно, это мне нужно для моей квалификации. Когда Иисус услышал, как играют музыканты, это с какого-то пятого его. Евангелие информации. Он сказал ученикам, говорит, посмотрите жизни. Это целый процесс был. Поэтому сейчас тоже каждый на своем эволюционном уровне находится из нас. Мы что-то умеем делать, что-то не очень умеем делать, но мы все равно делаем, чтобы эволюционировать, чтобы научиться любить через свое дело, через свою природу, через свое понимание, через свое сердце, пропускать эту жизнь, выполняя свою дхарму, свой долг, закон и любовь. Это трудно. Одновременно любовь, долг, закон. Но это очень трудно сочетать эти три вещи. И это настоящая жизнь. Она не бывает легкой, настоящей жизнью. Это трудно, но это возвышенно. Это приносит глубокое счастье, удовлетворение внутри себя. Опыт жизни. Как вы думаете, кто больше понимает жизнь? Кто прожил трудную жизнь, кто прожил легкую, беззаботную жизнь? Кому вы пойдете? Понятно, что ценность в другом. Настоящая ценность. Так почему же мы все стремимся к легкой жизни? Она не такая ценная. Ну, конечно, мы не пытаемся ее ухудшить как-то или затруднить искусственно. Она сама по себе такая, если мы идем этим путем любви, долга и закона. Она уже заложена, все необходимые трудности. И мы должны научиться преодолевать эти трудности так, чтобы даже не замечать их. Это называется счастье. Это называется счастье. Даже как женщина должна родить ребенка, а это трудно. Но она это делает, потому что это счастье материнства. И она готова еще и еще это делать. Смотрите. Если речь идет о счастье, мы готовы терпеть. Это нормально. Это работа с умом. Вот эти три вещи, если отрегулировать, пять вернее. Вы почувствуете счастье внутри себя? Оно уже есть. В дремлющем состояние у каждого человека. Мы не открываем. Пробку. Так, потому что нами руководили другие какие-то вещи. Общественные, престижные вещи. Мы хотим стать кем-то, но не самим собой. Свою деятельность, свой отдых, свою и займись йогой, с умом поработай, умиротвори его, и ты почувствуешь, насколько ты глубок и счастлив сам по себе. Счастье внутреннее подобно океану, говорится. А внешнее счастье, каким бы ни было, это лишь капли воды в пустыне. Вот странная вещь. В пустыне хочется много воды, знаете, жар идет, пекло, сковорода вообще. Если там воды, то нужно много воды брать с собой. Но вам говорят, ты хочешь пить, ты страдаешь. Да, я очень страдаю, я хочу пить. Кругом пустыня, жара, воды нет у меня, мало. Все кончено. Нет, нет, вода есть, бери. И несколько капель на ладонь. Тюк-тюк-тюк. Пей. Ну что это издевательство такое? Подтверждение. Форменное издевательство. Итак, работаем, работаем, работаем. Все, заработали. И что? Несколько капель воды оказалось. Нет того, что я ожидал. Почему так получилось? Потому что внешняя энергия это действует. А внутренняя энергия не пробуждена. Тот, кто именно воспринимает, тот, кто именно должен быть счастлив, дремлет. Душа дремлет. Душу, сознание это нужно расширять, развивать. Жил один человек, богатый купец, и было у него 4 жены. Одну любил больше всех, первую. Настолько любил, что только на нее смотрел. Не расставался с ней ни на секунду, ни ночью. Одевал, украшал, кормил. Не разлучался никогда. Второй тоже любил. Была очень привлекательна, но боялся, что уйдет другому. Знаете, такой характер был у нее. Запирал ее под замок. Иногда приходил и был очень счастлив с ней. Третью жену позволял ей жить более свободно. Они были больше друзьями. У него были своя жизнь, какие-то свои интересы. Он даже не все знал толком. Но тоже уважал ее, и она его. Всегда. А четвертую жену вообще не замечал. Не знал, кто она и зачем. Ну, так уж получилось по судьбе. Она просто как тень была рядом практически всегда, но он даже не замечал ее. И вот пришел день смерти этого купца. Лежит он на смертном одре и понимает, сейчас будет разлука, я ухожу в мир иной. Ты не бросишь чтобы я не был там одинок и несчастен. На что первая любимая жена ответила, дорогой мой, ты заблуждаешься. Ты заблуждался всю жизнь по отношению ко мне. Знаешь, я не хотел тебя расстраивать, но на самом деле мы с тобой разные, абсолютно разные люди. У нас разные цели, разные взгляды, разные природы. Как ты этого не видел? Мир иной, а я пойду в другое место по своему предназначению. Какая боль! Любимая жена, такие слова перед смертью. Такой обман, такая ложь. Я вот как вот эти вот формы. Это я. Вот в эту внешность я пытаюсь представить. Но там внутри этого тела столько всего, я этим не управляю, я не знаю, что это такое. Механизм работает помимо меня, пища переваривается, дыхание, сердце бьется, я же не управляю этим. Природа мне дала этот механизм биологический. А я там просто вот присутствую, я живу, чувствую касание, обоняние и прочее. Думаю, вот у меня тонкое тело, есть грубое тело. Вот. То есть от грубого тела себя отличить несложно, а вот от тонкого сложнее. Сейчас что ученые хотят сделать? Я слышал об этом. Современные ученые, они вот идут этим путем. Хотят сделать человека вечного. Но у них есть две идеи на этот счет. Заморозить кого-то надолго и разморозить через 1000 лет, допустим, или 500. Так вот, перекинуть его в будущее, в светлое. Так они думают. Могут ошибаться, знаете, могут мало ли куда перекинуть потом. А обратно уже невозможно будет. Бегство мистера Маккинли как раз об этом, помните? Светлое будущее, а там как раз было далеко не светлое будущее. И другой вариант, они берут мозг человека. Сейчас очень как бы упорно идут этим путем, многие ученые. Работают. Берут мозг человека, исследуют и говорят, он может жить несколько сотен лет. Мозг способен жить долго. Другие органы нет. Стареют и все такое. Стареет не только кожа, стареет все внутри. Все так же становится таким же внутри. И вот берем мозг, а все остальное приделаем искусственно к нему. Глаза, тело, кожу, там кости, все, все. Маслёнка. Хава. Вот есть. Есть также идея жить в виртуальной реальности. То есть это вот стремление жить счастливо, продлить свою жизнь. И при этом главное, что когда вы действуете, чувствуете свободу, делать все, что хочу, и не получать никаких реакций за это, чтобы избежать закона природы. Если я кого-то убью, не дай Бог, меня закон покарает сурово. Карма. Я несу ответственность за свои поступки. Но если я создам виртуальную реальность, не отличающуюся практически от этого мира, к этому идет все, я могу там делать все, что угодно, и с кем угодно. Вступать с кем-то в секс или убивать, все, что угодно. И никакой кармы. Вот он мой мир, видите. Вот куда сейчас стремится современный человек. Искусственные женщины, искусственные органы, искусственное сердце. Да, но только вечная жизнь. Это существование, я согласен. Но где же жизнь? Где любовь? Ведь смерть человеку необходима. Это экзамен. Это сдача экзамена. Это очень важный момент. Самый важный момент, это момент смерти как раз, который все боятся. Понятно, что если мы не готовы к экзамену, конечно, будет страх. А если готовы, нет. Будет волнение, лишь волнение. Но мы сдадим экзамен. Что смерть – это ступень, как следующая жизнь. Эта область не изучена практически в обществе ученых и людей. Основательно не изучена. Поэтому мы говорим, психология, изучайте себя. До глубины души, как в браке, в деятельности, любовь, закон, долг, так много хороших вещей. Это для самоосознания, для того, чтобы обрести бесстрашие. Смерти нет. Бояться нечего для души. Для души наджает эмриятова такадачи. Нет ни рождения, ни смерти. И завтра я расскажу о том, как практически применить эту концепцию, о которой мы сегодня говорили, чтобы освободить нашу энергию счастья, бхаву. Родиться заново, как бы человек может. Изнутри. Родиться в счастье и в знании. Есть первое рождение и второе рождение. Как у птицы. Птица рождается дважды. Сначала яйцо появляется, потом уже непосредственно выходит цыпленок наружу. И первое невежество в невежестве. Мы не знаем, как в яйце, в коконе невежества. А второе рождение в знании должно быть. Ну, именно поэтому я обращаюсь к ведам. Веда – это значит знание. Описывается закон бытия, душа, сверхдуша, карма, гуны, время, все необходимые составляющие, чтобы мы могли, наконец, организовать свою жизнь в правильном направлении, свою жизненную силу, не понапрасну, не потерять ее, а обрести высший дар. Не захватить, не заработать, а обрести дар. Как сказал один очень-очень великий человек, учитель, он сказал, не стремитесь убедить Бога, но живите так, что Он вас сам заметил этот дар Божий. Вот так эту жизнь можно прожить, получая дары, если мы знаем, что такое любовь, закон и долг. Все остальное приходит само по себе. У каждого человека есть своя квалификация, мы с этого начинаем, со своего уровня, постепенно развиваем его шаг за шагом. Осталось только понять, какова же моя квалификация, об этом завтра будет разговор. Как отрегулировать свою жизнь, чтобы получать ответы на свои вопросы изнутри сердца. Внутри себя, в сердце есть ответы. Разум не знает, ум не знает, чувства не знают. Сердце не обманет, если оно чисто. Если мы честны перед собой, мы найдем все эти ответы. Мы услышим. Услышим сердцем. Инстинкт существует духовный, знаете. К истине чистое сердце притягивается автоматически, даже неосознанно. Так же, как растение к солнцу тянется автоматически, неосознанно. Это инстинкт духовный. И есть материальный инстинкт тоже, есть тело тоже. Имеет свои инстинкты, свое устройство, чтобы жить, сохранять себя, продолжать род и так далее. И вот мы не это тело, тело работает как автомат, о чем мне заботиться оно уже? Его не улучшите никак. Вот оно съест, сколько желудок поместит, все, так и будет. Как наслаждаться? Желудок ли расширять до бесконечности? Больше и больше есть? Нет. Его нужно отрегулировать. А счастье – это понятие внутреннее. Если даже мы зарабатываем миллионы долларов, мы же не сможем съесть на 200 тысяч долларов ничего. Все равно съедим там за обычный обед. Обычные деньги заплатят. То есть много искусственных попыток, видите. А результат неудовлетворительный для нас. Нет. Итак, то, что мы ищем в этом внешнем мире, мы сначала найдем внутри себя, а затем проекция, творчество. Этот мир будет отражать душу человека. Это великий мир будет. Это называется золотой век. Так мудрецы говорят. Когда душа начинает действовать, это таланты, особые способности, сверхспособности. Когда велика любовь, человек творит чудеса. Когда-то люди поверили в человека, они верили в Бога, а потом поверили в человека. Потому что религия несколько принизила роль человека. Религия стала строить высокие храмы, пики в небо, знаете, такие шпили гигантские. В те времена это была фантастика. А человек в черве земной, говорилось, страдать должен. И просто уйти отсюда в другой мир, тут вообще на счастье даже не думайте. И вдруг Ренессанс. Мы знаем это явление, великое явление в истории нашей культуры. Более-менее современной культуры, 500 лет не так много. Мы все еще потомки Ренессанса. Мы все еще пытаемся возвеличить человека. Идем именно этим путем. И так уже совсем другие образы появляются в эпоху Ренессанса, видите? Давид, Кто такой Давид? Это юноша, мальчик. Незрелый еще совсем. Но велик духом. Давид, этот преемник Саула, хотя Саул боится его, потому что он понимает, что он может захватить власть. Саул отвернулся от Бога, а Давид назначен был пророком царствовать. Был конфликт. И вот там был Голиаф, не такой гигант, в армии язычников, которые боялись все воины Саула. А очень могучный, сильный, гигантского роста человек, знаете, свирепый воин. И Саул решил сам вызвать его на поединок. Саул, царь иудейский. Опоясался мечом, доспехи, собирался все, смотрели на него со страхом, как он вообще бросит вызов Голиафу. Чудовище перед ним. Но это был долг Саула. Либо умереть, либо убить Голиафа. Тут появляется Давид, хрупкий юноша, и говорит: «Саул, ты царь. Тебе не нужно так рисковать жизнью. Позволь, я выйду сражаться на поединок с Голиафом». «Ты что? Ты незрелый, у тебя разум, ты ребенок, ты не понимаешь, что ли? Ты просто не понимаешь, ты незрелый, такой смелый, от невежества. Ты видел Голиафа когда-нибудь? Да один вид, ты просто умрешь от страха. Куда ты собрался?» «Нет, — сказал он, — я убил льва в пустыне однажды». «Как? Ты? Да. С именем Бога, с молитвой. И сейчас я тоже выйду с именем Бога». Я тогда Саул посмотрел на него и подумал: «Боже мой, это необычный человек. Ну, хорошо, попробуй». Это история Библии. И выходит Давид с пращой и с камнем. Выходит Голиаф с мечом, гигант, монстр, и смеется над ним. Это вот армия выставила воина сильного. Все остальные трусы, ребенка выставили передо мной. «Ну и что ты мне сделаешь?» — сказал Голиаф. Голос у него гремел, земля дрожала. Ходил, земля дрожала, гигант. «А я с именем Бога и с этим камнем», — сказал Давид. «А ты с мечом и со всей своей силой. Давай посмотрим, кто сильнее, Бог или ты». Межбровье. Он просто немножко потерял сознание, упал. Ненадолго. Но Давид это время подошел, отсек ему голову. Принес Саулу. Армия. И теперь Микеланджело. Эпоха Возрождения. Изображает Давида. Знаменитый, все знают этот образ. Супермен. Он не такой был. Был мальчиком, юношей, нежным еще, хрупким. Но теперь эпоха Возрождения. Человек. Бог на земле. Давид — такой образ. И это развивается далее, 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 далее. Находит свой высший, как бы, проявление этого направления жизненной силы в супермене. И супервумен также. Супермен, понятно, кто это? Это Давид, ну, образ есть. Это такие нацистские тоже были, знаете, стадионы с такими скульптурами. Их все разрушили потом после войны. Все уничтожили этих колоссов. Это возвеличили человека на место Бога. Это супермен. И эта тенденция сохраняется до сих пор. Мужчина супермена. Особенно, если он крутой богач, знаете, супермен. На крутых машинах это супермен. Который работает интеллектом, IQ, знаете, зашкаливает. Супермен. Эти крутые люди очень слабы в отдаче. Заметьте, это слабые люди. Они сильны только в приобретениях. Дай, да, возьму. А вот отдать что-то тяжело. Жертвовать собой тяжело. А столько жертв для их удачи, для их успеха вокруг. И мы их называем суперменами. И даже кто-то подражает им. Престиж таков. Ложный престиж. И супервумен. Что такое супервумен? Эта женщина будет раздеться где угодно, догола. Это супервумен. Вот сейчас, грубо говоря, вот такие вот образы, вот этим сейчас люди подражают таким смелым женщинам, вот таким вот мужчинам, потому что они красиво живут. Внешне. Так кажется. А вот пообщайтесь с такими людьми поближе, вы увидите, как они живут. Какая пхава у них там. Вы захотите? Никогда не захотите такого. Никто не захочет такой жизни. Но почему-то все думают, я, когда достигну такого материального уровня, буду счастлив. У меня получится. Нет, веды говорят, невозможно. Как только вы обретаете большие деньги для себя, вы становитесь сторожем. Вы спать плохо будете. И пищеварение будет нарушаться, слабевать. Сразу это будет происходить. Это как раз серьезная проблема. Потому что все, что мы имеем, все, что мы приобретаем, предназначено для любовного обмена, то уже мы должны знать, куда это вкладывать, что нужно развивать, процветание нашей счастья, общее процветание. И главное в этом процессе сознание, что каждый из нас слуга Бога, а не слуга друг друга, не слуга своих чувств. Тогда не будет эксплуатации. Поэтому сначала необходимо образование. Кто же я? Бог в этом мире или слуга? Всего две вещи нужно решить, чтобы направить жизненную силу. Так? Нужна мишень у нас есть, и нужно точно прицелиться. Потом пускать стрелу. Выпустите стрелу, потом трудно будет изменить направление. Мы уже, конечно, вылетели, каждый по своей траектории. Теперь хотим учиться. Куда-то заносит не туда, похоже. Может, какой-то ветер поможет нам немножко вот сместить нашу траекторию. Вся цивилизация уже движется в этом направлении, представьте. Поезд уже летит. И мы хотим немножко сменить стрелку, говорится. Поезд нельзя остановить на такой скорости. Опасно. Стрелку чуть-чуть. Вот мы начинаем говорить, кто же я? И поезд постепенно разворачивается. Нужно некоторое терпение. А все просто. Завтра увидите, насколько все просто. Ничего сложного не будет. То, что мы завтра предложим, всех, наверное, даже удивит, насколько простая реальность. Каждому доступна человеку. Ну, здесь мы сегодня остановимся. Пожалуйста, если вопросы. Жить или выживать? Об этом мы говорили. Мне хорошо видеть, когда кто-то спрашивает. Да, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, спасибо большое. Мои почтения. Я хотела бы вот уточнить. Вы во время лекции сказали, что для того, чтобы обрести... Сначала нужно обрести талант, а потом желание. У меня как таковых талантов творческих нет. То есть там художественных, музыкальных. Талант быть женщиной, женой, мамой к ним относится?
Конечно. Главный талант, может быть, я не до конца раскрыл этот момент, хороший вопрос. Главный талант – быть счастливым человеком. Это главный талант. Не то, что вы делаете, а чтобы вы были счастливы, а делать можете что угодно. Для женщины это очень важная роль матери. Самая важная роль – это матери. Вот это нужно защищать, прежде всего, и стоять на пьедестал превыше всего, после Бога. Материнство. Это первый гуру для ребенка. Это самый важный фактор для того, чтобы развивать цивилизацию. Женщины и дети должны быть под полной защитой, говорят веды. Там пять. Женщины, дети, старики также, священники и коровы. Это ключевые моменты цивилизации. Счастье – это главный талант.
Спасибо.
Здравствуйте. У меня один маленький вопрос. Вы много об этой теме не говорили. То, что когда у вас отец обиделся и не мог этого забыть, да, и мать начала его плакать, вот так вот. И у меня как бы вопрос, если не со стороны матери, понятно, чтобы не совершать таких ошибок, а вот со стороны, например, даже отца, как забыть эту боль и обиду?
Как забыть эту боль? К которые получили от родителей. Несправедливую боль, может быть. Хорошо. Дело не в этой боли. Если мы сосредоточены на боли и хотим ее забыть, это невозможно. Нужно переключить внимание на более высокий уровень. Завтра как раз мы хотели об этом говорить, как это сделать, когда и как. Например, есть обида. На санскрите называется это самскара, впечатление, отпечаток в сердце. И все. Что с этим сделаешь? Отпечаталось. И когда вы чувствуете какое-то расстройство в уме, это всплывает автоматически в память. Царвасе чехам хриди сами, что матан смирити мирьянам апоханам ча. То есть Бог в сердце каждого живого существа, от него исходит память, знание и забвение. Вот я хочу забыть что-то, я не могу. Совесть напоминает мне, и все. А хочу помнить хорошие вещи, быстро забываю. Видите, как все? Какие у меня отношения с Богом? Как я молюсь Богу в этом случае, в эгоистическом случае? Я говорю, Бог, дай мне здоровье, дай мне денег. Устрой мою жизнь, хорошо. Пусть я долго проживу и так далее. Это страсть. А в невежестве я молюсь с ненавистью даже. И пусть все мои враги сдохнут. Молю тебя. Потому что я не могу забыть эти обиды, эту боль. И хочу для себя какого-то блага. В этом случае мы не сможем избавиться ни от каких самскар отрицательных. Но как только мы получаем отпечаток трансцендентной энергии в сердце, все остальные самскары ослабевают. Самскары также означает биджа, семя в сердце. Оно может прорасти, эта обида. Из маленькой обиды я могу развить человека ненавистничество и суицидальное настроение. Это возможно, психиатры говорят. Именно так это происходит. Из простой маленькой вещи. Снежный ком кармы, говорится. Он увеличивается, увеличивается, и я жить уже не могу, видите. Так ум воспаляется, что затмевает вся этот, все хорошие вещи, все хорошее в жизни. Это уже болезнь. Это как семя. Но если семя прожарить, оно не взойдет. Это называется духовная самскара, подобно огню в сердце. Это вера. Знание законов природы и кармы, и гун. Это все дает ответы. Мы тоже сами себе даем ответы. Сами получаем наставление изнутри. Сами можем привести себя в равновесие. Как мы сами ходим. Видите, мы же не падаем на каждом шагу. Туда упал, туда упал, ты инвалид. Также мы умонастроение должен быть самостоятельным в этом плане человеком. Обладать внутренней силой, знания и счастья. Чтобы выдерживать эти самскары трудные. Ошибки какие-то по отношению ко мне. И также уметь прощать, потому что я тоже совершаю ошибки по отношению к другим. То же самое я делаю. Я еще не исключение. Прощайте, говорится, и прощены будете. Но как простить? У кого просить прощения? Связывайте свою жизнь с Богом. Это станет возможно. Простить убийцу никто не сможет без Бога. Даже не пытайтесь. Не в силах человеческих. Лишь только когда присутствуют высшие силы, сверхъестественные силы, духовные силы, это возможно. Получить такое сильное впечатление, знание, просветление. Все дело в том, что оказывается, во всех наших несчастьях никто не виноват. Вот какая реальность оказывается. Тяжелая для меня. Но это факт. Никто не виноват. Я могу попасть в тюрьму. Любой человек. Но я скажу, там невозможно жить. Обижают каждый день. Грубят. Законы страшные. Кругом одни негодяи. Но вопрос, а как ты там оказался? Причина в тебе? Что ты попал в такую среду, родился в такой семье. То есть, когда мы постигнем более высокие законы, вы увидите, ослабнут все эти человеческие страсти и обиды. Ослабнут. Они будут препятствовать нашей жизни. Да, мы можем помнить, чувствовать, но это не будет препятствием, это не будет преградой. Камня преткновения не будет. Если мы постигнем эти более высокие законы жизни, шире посмотрим, можем глаза закрыть и бегом бежать по жизни, даже не споткнемся, говорится. А что с нами сейчас происходит? Обидели, я уже ничего не могу делать хорошего. Все, я кончился. Конец моей жизни. Обидели меня ведь. Я вам скажу, обижайтесь 15 минут, не больше. Прям по часам засекайте, обиделись. Хорошо, давай посмотрим. 15 минут, все ясно. Тогда вы нормальный, здоровый человек. Если вы через 40 лет так же обижены, ну это что-то странное, простите. На обиженных воду возить надо, говорится. А здесь все обижены, по глазам вижу. Я тоже обиженный, на самом деле. Но я все равно, видите, выполняю свои обязанности. Я же продолжаю это делать. Не думайте, что я не обиженный. Я очень обижен на всех. На вас тоже обижен, на всех обижен. Есть к чему придраться, боже мой, о чем? Нет, ни к чему, что придраться. Можно придраться к каждому из вас. Просто я вас не знаю. Я заранее обижен, потому что понимаю, что если пообщаться, точно будут проблемы. С каждой, в каждой личности есть проблемы, посмотрите, в каждой. Ну, я на расстоянии, конечно, на сцене, недоступен, и чуть что уйду сразу же. Но я же знаю, у меня есть опыт, с любым, если близкие отношения, это трудно будет. Стоит ли обращать на это внимание? Нет, нужно выполнять свой долг, свои обязанности, нужно жить, продолжать ради других людей. У нас еще 6 минут.
Спасибо.
Да. Здравствуйте, я Актолкин из Казахстана. Я хотела спросить, все это время на фестивале для меня такой красной нитью прошло, что мы должны как бы развивать вот эту веру, да, в Бога, это научиться дружить с Ним, научить применять эти принципы в своей жизни. И получается, что как можно это реально применять в своей такой жизни, если, например, у меня нету знаний, и сейчас я только вступаю на этот путь, и, у меня всегда было такое, что придет время, я буду это делать, сейчас у меня времени нет, мне нужно работать там, или еще что-то, да, и вот таким образом пришли к чему пришли.
Завтра я расскажу об этом. Я предупреждаю, не думайте, что это невозможно, трудно, или что это умозрительные вещи, о которых мы сейчас говорим. Дружба с Богом – абсолютно реальная вещь для каждого из нас. Мы для этого предназначены. Человек по образу и подобию создается. Не создавайте себе в уме препятствий, что это невозможно, или надуманно, или религиозно. Нет, это не религиозно, не надуманно, не что-то другое. Это просто реальный факт жизни, ежесекундный. Мы все связаны с Богом и сейчас. Совесть есть? Вот он, присутствие Бога. Есть много других фактов, завтра я поговорю об этом. Как это развивать? Потому что когда совесть обостряется, нам трудно с этой совестью. Один психиатр известный, Тен Бойзен, он сделал сотни исследований с душевнобольными людьми. Вывод был один. Во всех случаях причина расстройств. Конфликт с собственной совестью. Ладно, мы говорим, дружите с Богом. В сердце. Можете кланяться иконам в церкви или в мечети, а в сердце иметь совершенно другую вещь. Называется чертогон. Есть такой рассказ у одного известного писателя. Чертогон. Где вы живете как последний грешник, а потом в церковь идете как святой и каетесь. То есть в сердце конфликт с Богом. В сердце. Не в храме конфликт. В уме конфликты, в сердце. Вот с этим нужно разобраться. А люди решают, какая религия, почему тут религия вообще? Мы говорим сейчас о фактах, о науке, о человеке. Религию выбирайте, какую вы хотите. Какое это отношение имеет к тому, о чем мы сейчас говорим? Религия это что означает? Это традиция, это язык, это одежда, это обряды. Они могут отличаться, это чистая форма. Суть, она совсем другая. Суть всех заповедей внутри самого человека. Для нашего же блага эти заповеди даются, а не для нашего ограничения или порабощения. Поэтому главная задача, о чем мы говорим, быть честным перед самим собой. Всегда. Сейчас даже люди в храмах могут ссориться. Время такое. А вот мир в душе обрести, вот задача. Ведь тело человека это уже храм Бога, еще какой храм. И как мы это используем? Что мы сделаем здесь? Склад вещевой или денежный, или что еще? По-всякому бывает. Поэтому завтра расскажу, как. Это вопрос регуляции. Регуляция нашей жизни, дня, питания, других вещей. Завтра я вот конкретные вещи буду тоже объяснять. Эти. А остальное проявляется автоматически. Как быть здоровым? Это образ жизни, то же самое. Правильно питаться, правильное настроение иметь, добрым быть и так далее. Да, вы такие, будете здоровы, почему нет? Как семью хорошую создать? Да, если будете выполнять свои обязанности, как муж и жена, если правильно будете общаться, жена, семья будет очень хорошая. Гарантия. Вопрос в другом, почему это все нарушаем? Почему это все нарушаем? А потом говорим, а как быть счастливым? Ну так мы сами отказались от этого, простите. Ничего сложного нет. Мы говорим, прости, не могу. Не могу, понимаете? Не прощу. Я и после смерти его достану. Ну, тогда как паранойя какая-то. Поэтому мы завтра начнем, как все-таки умиротворить свой ум сначала, выйти из потока информации и слушать свое сердце. Поток информации сейчас сбивает с толку. Поток информации. Это интернет, это что угодно сейчас. Поток, 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 поток. Бессмысленная, бесполезная информация. Для моей жизни. Поэтому завтра мы найдем это время и объяснить, как услышать свое сердце в этом потоке информации лишней. Неполезный. И дети сейчас туда же лезут, в этот поток информации, в этих телефонах, в этих играх, и туда. Это сейчас бедствие какое-то вообще. Ведь горе-то от ума начинается, и сейчас ум в опасном положении находится. Чтобы начать жизнь, нужно сначала умиротворить ум, остановить вот этот процесс гонки, сумасшествия внутри. Беспокойств, раздоров, обид и всевозможных вещей, неблагоприятных. Завтра увидите, как это все просто. Это просто нужно будет делать. И кто будет делать, получит результат. Гарантия. Я распишусь. Что я делаю. Это работает. 15 секунд осталось.
Добрый день, уважаемые почтение примите, мой дорогой учитель. Это был мой сын, который спросил вопрос по поводу, когда отец так поступил. А как мне быть в этой ситуации отцу, потому что я много раз уже попросил прощения у сына. Видимо, все равно вот тот момент, когда вы рассказывали о том, что ваша бабушка побила отца, вот тот момент у меня тоже в сердце также это где-то прищемилось, и у него тоже прищемилось. Значит, эта ситуация между нами остается, и что мне с этим, как быть, потому что прощение я уже много раз попросил, и я не знаю, что мне сделать в данной ситуации.
Спасибо. Прощение придется просить постоянно, пока он сам не совершит ошибку какую-то подобную. Тогда он простит. Он просто повзрослеет, так скажем, повзрослеет. А так, когда он вспоминает, постоянно придется просить прощения. Такова жизнь.
Спасибо.
Короткий уже минус. Последний короткий, так? Самый короткий вопрос за всю историю.
Да, спасибо. Вы говорили о дворнике, как я услышал, он соблюдал те законы, и хотелось бы понять, он жил счастлив, но почему такая приземленность в реализации? Спасибо.
Приземленность в работе?
В реализации, да, он работал дворником.
А это знаете, как посмотреть на это? Потому что возвышенные души во Вриндаване именно метут полы, дворы метут. Знаете почему? Они думают так. По этим дорогам ходили святые, сейчас толпы святых. И я очищаюсь в этой пыли. Они испытывают такой экстаз, когда думают таким образом. Это вопрос, в каком сознании мы это делаем. К этому надо прийти. Завтра мы как раз к этому будем приходить. Спасибо.